Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов и 6 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Народный психолог». Как всегда, у нас сегодня в гостях Елена Соловьева, психолог. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тема у нас сегодня интересная, необычная. Психологическое толкование сновидений. Друзья, если вы хотите, чтобы мы как-то прокомментировали ваше сновидение, может быть, разобрали его, пишите, пожалуйста, и задавайте ваши вопросы. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит Москобот, и телефон прямого эфира 7373948, код города 495. Алена, ну вот давайте с первого вопроса начнем. Вообще, хорошо ли сейчас изучены сновидения? Потому что тут бывает что-нибудь приснится такое непонятное, и ты сразу лезешь в какой-нибудь соник, да, который есть в большом изобилии в интернете, и смотришь толкование. И этих соников огромное количество.
Угу. Ну, во-первых, сновидение — это область бессознательного, а так. Область бессознательного изучена плохо. Угу. Потому что изучать ее крайне тяжело. Если мы будем говорить о сновидениях, сновидение — это часть процесса сна, и сам по себе сон, ну, как такое медицинское явление, биологическое, изучен гораздо лучше, чем процесс сновидений. Mm-hmm. То есть если мы будем говорить о сне, то мы знаем, что там благодаря энцефалографам, благодаря МРТ, магнитно-резонансной терапии, уже изучили, какие отделы мозга задействованы, когда человек спит. Благодаря Гансу Бергеру было изучено, что у нас существуют альфа-волны, да, мозг выделяет определенные волны, и были открыты так называемые ритмы сна, mm-hmm. да, что у нас есть процесс засыпания, процесс легкого сна, глубокого сна, длительного сна и так далее. Эти ритмы, они повторяются. Кому интересно, можно волны Бергера посмотреть в интернете.
Факультативом, да.
Да, и вы поймете, о чем я говорю. То есть с биологической точки зрения сон изучен гораздо больше, чем процесс сновидения. Вот сновидение — это то, что изучается активно. Ну, пытаются, mm-hmm. действительно пытаются. Причем ученые и азиатских стран, и европейских, и западных, и наших, они пытаются, значит, собирать людей в фокус-группы, укладывать их спать, надевая на них разные датчики. Потом в определенный момент, в определенную фазу сна они их будут mm-hmm. и спрашивают, что вам снилось. Все, что снилось, люди рассказывают. Они пытаются это как-то классифицировать и посмотреть, какое отношение сновидение имеет к реальной жизни или не имеет к реальной жизни. И вообще, что такое сновидение? Ведь, по сути, получается, что когда мы впадаем в сон, и когда мы видим сновидение, то мы уходим в параллельную реальность. И вот эта параллельная реальность, как отражение бессознательного. То, что это отражение бессознательного, тоже спорят. Ну, потому что то, что сон — это дорога в бессознательное, это сказал Фрейд.
Да.
А бедного этого Фрейда за его бесконечную сексуализацию всех наших каких-то проекций, метафор и вообще ощущений, его распекли. И получается, что говорит, что и Фрейд-то, в общем-то, неправильно трактовал сновидение, и Юнг неправильно трактовал. Потом, значит, там другие уже основоположники других школ, в частности, там Перл, это гештальт-терапия, пытались трактовать эти сны. Но так или иначе, какие-то классификации существуют. Вот все, что mm-hmm. существует доказанного, я вам об этом сегодня расскажу. Толковать сны нужно, и, естественно, с бессознательными процессами они связаны. Говорю об этом совершенно убежденно. Почему? Потому что в целом в нашей жизни 80% все происходит от бессознательного. То есть мы не осознаем 80% вообще нашей жизни. То есть мы действуем механически.
А почему мы некоторые сны запоминаем, а некоторые быстро улетучиваются из нашей памяти, и мы их не можем уже вспомнить никогда?
Начнем с того, что вообще мы постоянно видим сны. Да? У нас причем разные сны бывают в разной фазе. В легкой фазе у нас сны, которые насыщены эмоциональными событиями. Mm-hmm. В глубокой фазе у нас могут приходить ночные кошмары и так далее. И, соответственно, мы видим сны всю ночь. То есть вот как только мы засыпаем, мы начинаем видеть сон. И мы не запоминаем практически никакие сны. Объясняется это очень просто. Сон – это бессознательное. У бессознательного самый лучший механизм, которым бессознательное владеет, – это вытеснение. Соответственно, мы их помним, но они находятся в нашей неоперативной, в имплицитной, скрытой памяти. То есть эти все, вот это бессознательное пришло к нам в реальность во сне, поговорило с нами, рассказало что-то, подало нам какие-то знаки. Мы, соответственно, их не расшифровали, потому что оно не разговаривает с нами напрямую. Это все очень метафорически и зашифровано. И, соответственно, обратно всю эту информацию с собой унесла. И поэтому мы просыпаемся, осадочек какой-то остается, что-то мы помним, ну, какие-то детальки маленькие. Но в целом очень часто ни сюжетные линии, ни вообще ничего мы не помним. Если мы хотим запоминать сны и вообще каким-то образом с ними работать, то мы, конечно же, сон должны записывать сразу. Вот мы проснулись, мы помним, не надеясь на память. Только вы пошли чистить зубы или только вы отвлеклись на то, чтобы открыть окно, расшторить, да? Да, вы забыли уже практически все, что вам снилось. У вас остается просто эмоциональное переживание от этого сна, которое вы запоминаете.
Давайте поговорим о том, как правильно расшифровывать свои сновидения, вот что означают люди, герои, события, которые мы видим в своих снах.
Во-первых, первое, что нужно сделать, это забыть, что сонник может вам помочь. Потому что сонники – это попытки, это из древних, люди в Древней Греции, они уже пытались в античности расшифровывать сны. Давайте, если мы обратимся к античности, то был такой бог, его звали Гипнос, да, это отсылка к гипнозу. Это был бог сна. Его брат был, это бог смерти, Танатос. Они жили, значит, были братьями, но жили по раздельности. Гипнос, он очень хорошо относился к людям, он считал, что он душу людей спасает, а Танатос души людей мучает. Гипнос жил всегда в каких-то сумерках в какой-то пещере, и на него никогда не смотрел бог солнца Гелиос, и у Гипноса родился сын Морфеус. И, соответственно, это был бог сновидений, лживых и реальных, и у него его таким цветком, да, символом был красный мак. Все понимаем, почему, да?
Да.
И получается, что вот если мы обратимся к мифам Древней Греции, то, соответственно, Гипнос – это, скажем так, бог, излечивающий души посредством сна.
Угу.
Соответственно, когда мы ложимся спать, вообще, смотрите, мы спим примерно 40% нашей жизни. Представляете, 40%.
Ужасно. Когда 40%. Думаешь об этом, становится страшно.
Мы спим. Да. Это эволюционный, естественный механизм. Значит, что происходит с нами, когда мы спим? Чуть-чуть к биологии, да? Это естественный физиологический процесс, при котором, смотрите, умственные функции угнетаются, восприимчивость к внешним раздражителям, к внешней среде угнетается, а психические процессы, как то чувства, эмоции, переживания, работают вовсю, понимаете? И вот над чем ученые мучаются. То есть каким образом мы становимся условно когнитивно невосприимчивыми, то есть думать мы в процессе сна не можем. Слух у нас обостряется только в процессе засыпания. То есть вот пока мы глубоко не уснули, не ушли в глубокий сон, слух у нас обостряется. Мама может проснуться на крик ребенка, мужчина может проснуться там на какой-то стук, именно пока он еще не ушел в глубокий сон. Когда только мы входим в фазу глубокого сна, нас из пушки не разбудишь. Что угодно там шумит, кто-то бегает там,
и так
далее.
У всех людей так?
Да, у всех людей, но если нет нарушения сна.
А вот если... можно сразу я спрошу тогда про чуткий сон?
Чуткий сон, он только в самом начале. Вот первые 5 минут это засыпание, а потом у нас фаза легкого сна еще 5 минут, от 5 до 12. Вот в эти 12 минут это тот сон, когда вы можете легко проснуться.
А если человек вообще, в принципе, спит очень чутко и может проснуться вот от любого какого-то звука?
Это уже нарушение сна, то есть если он не уходит в глубокий сон, это нарушение сна, и это ведет к тому, что уже нарушается его психическая деятельность. Почему? Потому что сон напрямую связан, как мы знаем, с памятью, с восприимчивостью, со скоростью реакций, ну, там еще с иммунитетом, вообще совсем-совсем. И если у человека нарушается сон в длительном периоде, то страдает его психика. Почему? Потому что единственное, с чем соглашаются сейчас ученые, когда толкуют сны, что психика в процессе сна, перерабатывая посредством сновидения определенную реальность, общаясь со своим бессознательным, психика восстанавливается. Как только нарушается сон, то есть нам его становится меньше. По статистике 60% людей не досыпают. Представляете, 6% людей постоянно недополучают сна. То есть как только сна становится меньше, или как только мы, значит, не входим в определенные ритмы сна, потому что проводились исследования на крысах, правда, и там им не давали впадать в глубокую фазу сна, их все время будили на вот этом легком сне, на чутком сне. И она, эта крыса, через 18 месяцев умерла, потому что иммунитет сел полностью. То есть как только мы плохо спим, мы начинаем сразу быть очень восприимчивыми к любой заразе, простите, да, то есть мы начинаем болеть. Соответственно, а сами по себе сновидения, они нужны именно для нашей психики. Так устроила природа. Но до конца расшифровать ученые это не смогли. Это очень активно, вообще активно изучается, конечно же.
Бывают люди, которым вообще сны не снятся. Вот они говорят, я не вижу снов.
Нет, им снятся, они их не запоминают. Просто вообще нет связи. Вот либо психика перегружена настолько, что в памяти вообще нет ни одного места, либо вообще не осознают чувства и эмоции. То есть они видят сны, они просто просыпаются и как белый лист. Вот, ну, не было ничего, как будто бы, но им так кажется. Итак, вы задали вопрос. вопрос, каким образом сны можно вообще начать трактовать. Начнем с того, что все, что написано в сонниках, это вот в Древней Греции пытались собрать информацию и писали, вот, например, что там условно больные зубы, это означает проблемы с родственниками. В реальности это не так. Когда Фрейд уже начинал толковать сновидения, а он изучал сновидения не только людей условно здоровых, но и тех, он же был психиатр, он работал в психиатрических клиниках, и он изучал даже сновидения людей, которые вообще все время находились с детства в состоянии сумасшествия. Ну, то есть они вообще никогда не были связаны с реальностью, эти люди, и так или иначе, эти люди все равно видели сны, в которых прослеживались определенные архетипические модели. То есть мы видим сны, которые на чем-то базируются. Вот об этом говорил Фрейд. Он пытался свою классификацию снов сделать, Юнг свою, современные уже психотерапевты свою. Итак, получается, первое, что говорил и Фрейд, и сейчас говорят, что сон может быть отражением базовой реальности. То есть мы проживаем в течение дня какие-то чувства и эмоции, но мы их не допрожили. Например, мы не дообижались на кого-то, не дозлились, не дострашились или не осознали какого-то чувства, но просто не смогли его вот определить и повзаимодействовать с ним в течение дня. И, скорее всего, в 50% случаев это к нам каким-то образом придет во сне. Но придет не посредством вот такой, знаете, примитивной отсылки к событиям, а придет через какие-то чувства, эмоции, образы и через какие-то картинки, которые наш мозг вот так вот причудливо воссоздаст.
А бывают ли какие-то знаки во сне?
Да, да, они бывают.
А как это выглядит? Как их распознать, это интерпретировать?
Это называется вещи-сон. Это вещи-сон, да. Это тогда, когда мы, когда наше бессознательное либо нас предупреждает, либо сигнализирует нам о чем-то. Угу. Но мы можем этого еще не считать. Угу. Вот когда мы говорим о том, что сон нужно расшифровывать, нужно понимать, что у каждого человека свой метафорический язык. Наше бессознательное не общается с нами посредством сигнальной системы, которая понятна разуму. Вот разуму понятны слова, жесты, какие-то там взгляды и, ну, что-то описательное, да, то есть какие-то визуальные образы. А что понятно бессознательному? Постоянные метафоры, отсылки, переживания, значит, какие-то ассоциации, то есть это все, что относится к образному мышлению. Соответственно, когда мы трактуем сон, мы всегда фантазируем об этом сне с конкретным человеком. Мы психотерапевты, я имею в виду, которые занимаются, потому что важна личность сновидца и личность толкователя. Это очень важно. Толкователя с точки зрения психотерапии. Получается, что когда одному и тому же человеку снятся, ну, условно, выпавшие зубы, для одного это будет потеря силы, да, а для другого это, например, там, страх болезни. Потому что будет значимо абсолютно все. Вот что для него, для этого конкретного человека значит зубы? Было ему больно, не больно? Угу. Как эти зубы выпали? Он их выплюнул или он положил их себе на руку? Что он с ними сделал, с этими зубами? Как он себя чувствовал в конкретный момент? Что происходит конкретно в его жизни? Были ли события, когда у него были схожие чувства и эмоции, когда вот, ну, вот он прям так же себя и чувствовал в какой-то ситуации? Поэтому, когда мы говорим о соннике, сонник – это обыкновенное заблуждение, некое плацебо. Да? То есть там, как правило, нет никакой связи. Когда мы говорим о снах, то понятное дело, что человек приходит, и он может рассказать сон не весь, потому что он его забыл. Угу. Он помнит только какие-то детали. И мы начинаем очень прицельно разбирать какие-то детали. Ехал поезд, в какую сторону он ехал, да? Лезли на скалу, что это была за скала, в чем вы были одеты, а вы лезли от кого-то или по направлению к кому-то. Соответственно, Фрейд, когда он писал, он все преломлял через вытесненные сексуальные желания. Ну, он говорил, например, когда, значит, вы там видите большой дом, то это означает мужской там дом со шпилем, мужское начало.
Сейчас все скажут, что...
Да, или там, да, какой-нибудь, да, мост, это значит там тоже, значит, прохождение там под мостом, это сексуальные отношения. Когда вы видите фрукты, это значит, означает женский там... Значит,
везде секс, в женский, общем, да?
Да, ну, у Фрейда в принципе все это, да, было, понимаете, через его сексуализации, все вот эти вот, и его конкретно, и его теорию психоанализа.
Очень много вопросов. Давайте. И у меня, и у слушателей. А смотрите, а когда снится такой сон, например... в котором мы не можем сказать вещи, но, может быть, сон в руку, когда мы видим ситуацию, которая потом происходит в нашей жизни, да, практически один в один. Да. Это что такое?
Ну, это и есть вещи-сон. Дело в том, что почему ученые и выделяют это именно как отдельную разновидность сна, потому что наше бессознательное, оно может моделировать реальность, оно может как бы нам предсказывать и подсказывать. Мы только не всегда можем расшифровать, а что оно нам хотело, собственно, сказать. И очень часто вот эти вещи и сны, они очень часто не выглядят как страшные сны или как очень реалистичные сны. Очень часто вещи и сны — это какой-то сюр, который нам приснился, и мы вообще не можем в нем разобраться. Вот чушь какая-то.
Да.
Но когда... Почему психотерапевт важен? Да? Почему мы сами трактовать сны не можем? Потому что это семиотика, наука о символах. Психотерапевт знает символы. Просто что они могут означать?
То есть свои сны, мои и не только мои, можно обсудить с психотерапевтом,
да? Можно,
да?
обсудить с психотерапевтом, да. Mm-hmm. Но и с самим собой тоже можно обсудить, но только тут нужно понимать, что трактовка всегда, вот даже одного, потому что есть понятие повторяющийся сон.
Да.
Сон, который постоянно снится один вот и тот же.
У меня такая же история со сном, когда мне снится, что я еду в лифте. Я знаю, что если я еду в лифте, неважно, поднимаюсь вверх или вниз, значит, что-то произойдет неблагоприятное для меня.
Вот смотрите, когда вы говорите, я еду, и повторяющийся сон о чем говорит? О том, что существует какая-то проблема, которая не разрешена. Он к вам будет приходить ровно до той поры, пока вы не разберетесь, что вам ваше бессознательное пытается сказать именно этой метафорой. Вот вы заходите в лифт, где этот лифт находится? Как вам в этом лифте? Он поднимается или он опускается? Вы едете прицельно куда-то или это просто рандомный заход в лифт? Были ли у вас когда-то события, когда вы очень неприятно переживали, например, ситуацию с лифтом, застряли ли вы в лифте, да, или вы там куда-то въехали в этом лифте и очень сильно боялись какой-нибудь больницы и так далее, вот вы поднимаетесь, похож на что-то этот лифт, не похож. Соответственно, вообще, что для вас означает лифт? Вот с чем он у вас ассоциируется?
Замкнутое пространство, то, что лифт может упасть, например, не доехать до какого-то этажа. Ну, это первое, что приходит в голову.
Ну, то есть это вот видите, ваши ассоциации. То есть вы,
страх смерти.
Заходя в лифт, вы чувствуете себя уже небезопасно.
Да.
Это небезопасно. То есть у вас какое-то количество есть неразрешенных ситуаций, в которых вы чувствуете себя небезопасно. Но вы настолько, например, к ним привыкли, что в реальной жизни вы уже их не замечаете. А ваше бессознательное, оно же не знает, что вы не понимаете, что оно вам говорит своими символами. Оно вам раз подсказало, два, вы не реагируете. Оно вам говорит, слушай, ну я буду тебе показывать, пока ты ты в итоге не разберешься, вот не разберешься с теми ситуациями, которые тебя вводят именно вот в это состояние.
Катя пишет, запоминая большинство снов, я их помню, могу пересказать, могу, проснувшись ночью, опять лечь и продолжить смотреть этот же сон. Вот я всегда таким людям завидовала, потому что если я один раз проснулась, мне этот сон не продолжает сниться, даже если он был очень интересным.
Это называют, сны как сериалы с таким вот сюжетом. И, значит, вот такие люди, которые могут, во-первых, настраивать себя на просмотр, на дальнейший просмотр сна, а во-вторых, вы знаете, что еще люди, они натренировывают у себя такой навык, как бы приходить в свой сон и разворачивать его от плохого к хорошему. Вот, например, вы, допустим, возьмем вашу ситуацию, вы, например, знаете, что вы заходите в лифт, и этот лифт означает для вас что-то плохое, а вы берете как бы силой своего бессознательного, то есть вы начинаете так коммуницировать со своим бессознательным, что вы говорите, я сейчас войду в этот лифт, я сейчас доеду до такого-то этажа, лифт вот так откроется, я выйду, а там такая терраса с бассейном, вот тут вот у меня музыка играет, вот тут мне коктейль дают, и я приехала в какое-то благополучное классное место. И вы во сне это видите. И вы берете и разворачиваете, вот это называется перезапись бессознательной программы, вы берете и разворачиваете этот негативный посыл, вы говорите, а я сейчас приеду не во что-то плохое, а во что-то хорошее. Это называется осознанное сновидение. Это Фрейд их разделил на естественные и осознанные. То есть мы можем натренировать такой навык, то есть входить в свой сон. Это очень сложный навык, он не всем дается. Детям он, допустим, его надо учить. Детей сейчас я расскажу, как это делается. То есть мы входим в свой сон, и мы как бы идем навстречу, например, своему страху. Вот за нами кто-то гонится, и мы все годы от этого сна, вот от этой погони убегаем и прячемся, и пытаемся спастись или кого-то спасти. А тут мы берем во сне, разворачиваемся, бежим навстречу тому, кто нам гонится, и побеждаем его, представляете?
И нам не страшно.
И потом просыпаемся, и этот сон перестает нам сниться. Он перестает нам сниться.
А как этому научиться? Как быть осознанным в своих сновидениях?
Вот не зря же звали гипноз. Да, не зря же звали гипноз. Потому что у нас существуют такие стадии сна, которые очень похожи на трансовые состояния. Это непосредственно сам гипноз и транс, да, трансовый сон. Соответственно, когда мы засыпаем, мы через вот это трансовое состояние проходим. Это примерно 5-12 минута после того, как мы начали засыпать. Это очень опасный сон. Почему? Потому что именно в этом сне 90% аварий происходит. То есть водитель садится за руль, человеку кажется, что он в этот момент еще не спит, потому что сначала идет стадия бодрствования, вот мы легли, или там присели, да, ну, кто как. И стадия бодрствования длится 5 минут. через 5 минут мы начинаем засыпать. Но нам кажется, что мы еще бодрствуем. Вот это вот очень опасная ловушка. И водитель вот этот вот едет, ему кажется, что все контролирует, а он в этот момент уже во сне находится, представляете? И в этот момент, как правило, съезжают с трасс, попадают в аварии, ну, сбивают кого-то. Да, да. Вот именно вот эта вот, вот, эта вот стадия, она очень опасная. Но эта же стадия, она и позволяет нам, так как она находится на стыке еще нашей текущей реальности и параллельной реальности, сонной реальности, она и позволяет нам еще настроить себя на то, что если мы пойдем, ну, как бы нам будет сниться какой-то сон, который нам неприятен, мы с этим сном начнем разбираться, то есть мы начнем его сюжет моделировать. Не надо сейчас пытаться сказать, а что я должен конкретно себе сказать? Вот так и сказать. Вот мне приснится сон, мы знаем, какие сны нам неприятны, да? Кому-то, что кто-то от кого-то убегает, кому-то кто-то откуда-то летит, кто-то куда-то едет, кто-то у кого-то что-то забирают или он теряет ребенка. У всех есть свои сны, которые нам на протяжении периода, они нас как бы догоняют, догоняют своим вот этим неприятным осадком. Соответственно, вот в этом сне я буду действовать по-другому. Я развернусь и пойду навстречу этой неприятности. И я во сне переделаю сон.
Катя Катерина пишет, была у остеопата недавно, и между сном и явью мне показали веселые картинки, в кавычках. Видела невероятной красоты остров, утопающий в зелени и в цветах. Гористая местность, пляж, океан, красивые домики. Восхищаясь красотой, спрашиваю в своей голове, что же это за место такое великолепное? И мне голос в голове отвечает, это Мадейра. Захожу после сеанса в интернет, в поисковике набираю остров Мадейра, и мне выдает Google мои картинки. Внимание, вопрос, что это было, руководство к действию, потому что я сейчас смотрю билеты на Мадейру.
Топографическое сновидение. Это называется, очень часто люди видят какие-то места, в которых они даже никогда не были, но эти места могут быть очень похожи на те, которые они потом увидят в интернете. В топографических сновидениях мы очень часто можем возвращаться в места, где мы родились, или где мы провели свое детство. Мы очень часто можем как бы перелетать в места, которые мы увидели в каких-то фильмах или на каких-то красивых картинках, и вот мы там оказываемся. Соответственно, топографическое сновидение говорит о том, вот что такое топография, да. То есть мы куда-то перемещаемся, нужен какой-то путь. Наше бессознательное говорит, нужен какой-то путь для того, чтобы прийти из точки А в точку Б. И вот в эту точку Б нужно обязательно прийти. Мы ведь не всегда принимаем решение менять свой путь или вообще куда-то направляться. Очень часто нам нравится просто сидеть на одном месте. И поэтому здесь, ну, девушка говорит, я конкретно полечу в то место, и я посмотрю, как мне там. Окей, может быть, это приведет к каким-то изменениям в вашей жизни. Может быть, вы там с кем-то познакомитесь. Может, вам кто-то предложит какие-то проекты.
То есть это знак какой-то?
Может быть, символ.
Символ.
Это символ пути. Это символ пути. Очень часто люди трактуют его очень примитивно. Мне приснилась квартира, в которой родилась. Я, например, поеду я на то место, посижу, постою, посмотрю. Иногда это срабатывает, иногда нет. Иногда это говорит только о том, что существует какое-то детское переживание, которое вы пережили в этой квартире, которое до сих пор живет и до сих пор очень активно внутри вас. И оно будет к вам приходить ровно до той степени, пока вы не обратите на него внимания и не разберетесь.
Со специалистом, правильно?
Ну, желательно, потому что анализировать себя, это очень сложно. Это прямо сложная задача. Но это как самому себе аппендицит вырезать. Можно, конечно, но вы же должны быть тогда хирургом.
Должны быть специалисты. А если, например, мне снится какой-то человек, и вот мне говорят, значит, он думает о тебе.
Нет.
Это ерунда,
не думает,
это мы
абсолютно.
Придумали. Вообще,
вообще
все равно.
Вот смотрите, вот единственное правило, которое подтвердят все, что когда нам снятся какие-то люди или какие-то персонажи, клоуны, не знаю, животные и так далее. Вот, а, кстати, большие животные, это, как правило, родительские фигуры, там медведи, волки, значит, собаки, которые крупные на нас нападают, это родительские фигуры. Маленькие животные, это проекции детских фигур. Поэтому, когда на нас во сне кто-то нападает из животных крупных, да, это речь идет об агрессии в сторону родителей или агрессия со стороны родителей, или неразрешенные конфликты. Если эти крупные фигуры, крупные животные нас защищают, это говорит о том, что мы ищем защиты или получаем защиту от наших родительских фигур. А если маленькие животные, мелкие животные, то это связано с детьми, как правило, потому что мелкие животные – проекции детей. Соответственно, когда к нам кто-то приходит из персонажей или из живых, из настоящих людей, ну вот Путин вам приснится, это не значит, что
Кстати,
Путин про вас думает.
Кстати, нам слушательница про это писала, да, что ей снился президент.
Не значит, что Путин про вас думает. Это значит, что вы, какая-то ваша часть, которую вы ассоциируете конкретно с этим человеком, с вами пытается покоммуницировать.
А вот
то есть это все про вас.
Иногда снится собака, да, она добрая, хорошая.
Маленькая или большая?
По-разному абсолютно. Как правило, какая-то красивая, не страшная. Это значит, что у меня скоро появится новый друг, и это всегда срабатывает. У меня какое-то знакомство в моей жизни происходит, или какой-то человек интересный появляется в окружении.
Можно попробовать пофантазировать на эту тему еще, и если это большая собака, то что у вас с взаимоотношениями с вашими братьями, сестрами и родителями происходит? А если это маленькая собака, то то что происходит с вашими материнскими, вот эти вот женскими инстинктами?
Все это очень интересно. У нас сейчас новости на «Говорит Москва», затем мы вернемся и продолжим обсуждать наши сновидения вместе с Еленой Соловьевой.
Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
13 часов и 35 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. С нами Елена Соловьева, психолог. Мы сегодня обсуждаем ваши сновидения. Наши координаты. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграмм «Говорит о Москобот». Телефон прямого эфира 7373-948, код города 495. И YouTube-канал «Говорит Москва». Присоединяйтесь. Лена, очень много вопросов. Можем начать с вопросов, либо вы можете что-нибудь интересное нам
давайте
еще рассказать.
Я все-таки расскажу про некоторые классификации, давайте, чтобы люди хотя бы понимали, как ученые эти сны разделили. А потом я уже попытаюсь ответить на все вопросы.
Давайте,
одна из самых простых классификаций. Первая – это сон как отражение реальности, так называемый осадок дня. То есть что-то в течение дня происходило, что-то мы попереживали, прочувствовали, недочувствовали, и к нам это пришло во сне какими-то образами, символами или каким-то событием, которое мы там значит, посмотрели. Это вот напрямую связано. Второе – маскировка объективной реальности. Это то, что мы пытаемся уже чуть-чуть исказить и не заметить. То есть, условно, мы не заметили в течение дня какого-то, постарались не обратить внимания на какое-то событие, да, не вошли в какой-то конфликт, например, со второй половиной, не приняли какого-то решения, решили, что подумаем об этом завтра или вообще в нашей жизни все хорошо, увольнение нам не грозит, бедность тоже, давайте не будем об этом думать, у нас все хорошо. И это приходит к нам во сне. То есть уже происходит вскрытие какой-то маскировки, которую мы, значит, в течение дня переживаем. Далее, полное искажение, подлог реальности, да, то есть мы пытаемся выдать желаемое за действительное в нашей жизни, пытаемся, скажем так, показаться не теми, кем, кто мы есть, пытаемся где-то что-то сокрыть, обмануть, значит, там, какую-то свою теневую сторону прикрыть, теневую, в смысле, нашу плохость и так далее. И это приходит к нам во снах и подсвечивает. И полная утрата всякой связи с реальностью. То есть мы просто уже уходим в наш сон для того, чтобы там вот жить во сне лучше, чем же мы живем вообще в реальной жизни. Так тоже бывает. Да. То есть, когда человек просто засыпает и как бы во сне моделирует другую реальность, потому что в текущей реальности он уже не может находиться. Угу. Вот это самая простая классификация. Есть более подробная. Значит, смотрите, сон размышления – это тогда, когда мы во сне можем с кем-то, можем с каким-то героем, можем с каким-то человеком, можем с самими собой о чем-то размышлять. То есть там прямо идет какой-то диалог, и мы даже доходим до какого-то осознания. Некий сон размышления. То есть работает прямо наша умственная деятельность. Второе. Ночные кошмары. Ночные кошмары обычно снятся в очень глубокой фазе сна, в очень глубокой, как раз в том сне, когда из пушки не разбудишь. Это, как правило, после глубокой фазы наступает легкое, после легкой наступает пробуждение. Значит, смотрите, обращаю ваше внимание, нам по ощущениям может казаться, что ночной кошмар длится вообще всю ночь.
Вот у меня, кстати, был вопрос про кошмары. Я спрашивала перед эфиром в нашей редакции про сны, которые вам снятся, да, и просила коллег рассказать, задать вам вопрос, да, что их интересует. И вот одна коллега сказала, что ей очень часто снятся кошмары. Постоянно что-то происходит, что-то взрывается, кого-то убивают, и практически это происходит каждый день. Это значит, она глубоко спит?
Это значит, во-первых, что она, да, что у нее есть фаза глубокого сна, а во-вторых, это значит, что ключевая эмоция, с которой она живет, это страх, и этот страх может быть вытеснен, то есть она может его может осознавать, что она много чего боится, может не осознавать, ей кажется, что ничего она не боится, а в реальности боится. И ночные кошмары еще очень часто подсвечивают нам наши собственные плохости, то есть когда мы не принимаем нашу тень, когда мы не принимаем какие-то наши внутренние качества, которыми мы не гордимся, мы пытаемся их не заметить, они приходят нам в образе вот этих вот уродов, существ или каких-то страхов из сна. То поэтому ночной кошмар, он снится, чтобы вы понимали, 5 минут. 5 минут. Нам иногда кажется, что мы всю ночь бедные мучаемся, от кого-то скрываемся, да, кто-то нам пытается что-то нанести какие-то увечья, какую-то боль причинить и так далее. А он снится вот в этой вот фазе сна, и когда мы просыпаемся, мы очень быстро ночной кошмар забываем, сам сюжет, мы можем только помнить уже фактически наши ощущения.
Ощущения, да, вот этот страх.
Тяжелый, да, тяжести вот этого страха. Дальше, вещи-сон. Вещи-сон, он всегда имеет связь с реальностью, и он и отчасти это некое такое осознанное сновидение, вот то, о чем я говорила, когда мы во сне каким-то образом моделируем и контролируем, что с нами происходит. Дальше, повторяющееся сновидение, которое невозможно изменить. Оно нас догоняет, 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 и мы можем вот и в детстве его видеть, и потом выросли, и уже стареем, и все равно видим одно и то же сновидение. Сон с продолжением, то есть фактически как сериал. Да, если мы можем засыпать и досматривать сон, это тоже уже такой элемент осознанности, потому что, по большому счету, бессознательное само решает.
А можно запрограммировать себе продолжение сна или нужно быть вот прям осознанным?
Можете, да? Можете. Да, вы можете запрограммировать, вы можете сказать, я сейчас засну и досмотрю этот сон. И если вам удалось засмотреть, прям ставьте себе пятерку, потому что это прям навык, который не всем доступен.
Угу. А если все-таки возвращаясь к кошмарам нашим, которые нам снятся регулярно, ну бывает такое, да? А можно как-то себя перенастроить?
Нужно.
Как это сделать?
Идти навстречу страху. Вот смотрите, нужно, я не знаю, что снится, да, давайте возьмем, ну, условно, как какой-нибудь ночной кошмар, когда мы убегаем от какого-нибудь преступника, который должен нас убить. Это я просто сейчас пальцем в небо тыкаю, потому что 100% какие-то, у кого-то такие сны есть. Это значит, таким вот образом нужно развернуться и пойти навстречу этому страху. Вот не убегать от этого преступника, а прям бежать на него, воображать у себя в руках большое количество какого-то там, не знаю, оружия, мечей, чем вы будете драться, привлекать на помощь помощников, потому что, знаете, как деток учат справляться с ночными кошмарами? Их научают, позови в свой сон старших братьев, с которыми ты хорошо общаешься, позови своих друзей, позови животных, которых детям заводят, собаку, например, какую-то. И это животное, эти братья, эти твои друзья или какого-то робота, которого он одушевляет, вот он в твой сон придет, и он этого монстра с красными глазами победит. И вот взрослый человек то же самое, позовите на помощь, пусть кто-то к вам придет, стихия, какие-то люди, какой-то конкретный, не знаю, президент наш, может быть, придет и победит. Соответственно, вы в этом сне должны пойти навстречу этому кошмару, вот этому персонажу, да, или вот этой вот стихии, потому что у многих кошмар связан с каким-нибудь цунами, с пожаром, с огнем, да,
какие-то стихийные бегства, да?
с несущейся машиной, которая может сбить. Идите навстречу, если вам придется сейчас силой воли остановить эту машину, да, или сделать так, что она вас увидит и увернется, то, соответственно, вы вошли уже своим сознанием в свой сон, и вы уже пообщались с вашим бессознательным, вы уже решили какую-то проблему. Почему вообще очень важно уделять внимание снам? Потому что сны действительно могут подсказывать нам, куда нам идти, в каком направлении нам действовать или какую проблему нам решить. Сны могут подсказывать, какие психические зоны сейчас у нас максимально напряжены. То есть как, вот что мы пытаемся не заметить изо всех сил, а сон нам это подсвечивает. И если уж мы спим 40% нашей жизни, то удивительно, что мы так мало времени вообще уделяем тому, а что происходит с нами в этом периоде. Потому что вот эта параллельная реальность, которую выстраивает наша психика, она ведь о чем-то
это
про
нас. Это очень интересно. Мы закончили, да, с классификацией?
Нет. Топографические сны. Это тогда, когда мы путешествуем по местности. Дальше. Сон-наваждение. Что такое сон-наваждение? Это очень-очень реальный сон, который невозможно отличить. Наверняка у каждого хоть раз в жизни добыл. Звенит будильник.
Да.
Мы как будто просыпаемся, встаем, откидываем одеяло, выключаем будильник, идем чистим зубы, завтракаем, кому-то звоним, а потом снова звенит будильник, мы понимаем, что мы только что увидели...
Фальстарт был.
Фактически, то, как мы вообще проводим наше утро. То есть обычно, как правило, это когда будильник вмешивается в нашу глубокую фазу сна, мы очень быстро обратно засыпаем, и мы начинаем просто для того, чтобы не просыпаться, то есть у нас мозг может просто формирует нам вот такую реальность. Ты уже проснулся, ты уже едешь на работу, на самом деле ты спишь. Да, и, значит, общение с умершими, отдельный вид сна.
Вот задают вопрос нам, добрый день, а вот когда снятся родители, которые умерли, что это за символ?
Вот смотрите, общение с умершими. Там очень важно, мы, как правило, учим наших клиентов, которые, ну, так или иначе, допустим, описывают нам, в зависимости от того, что происходит. Вот берете вы что-то у этих умерших или не берете? Слушаете вы что-то, говорят они вам что-то или не говорят? Соприкасаетесь вы с ними телесно, обнимают они вас? Идете вы куда-то за ними или не идете? Обычно мы стараемся говорить, вот если к тебе приходят умершие родственники, ничего страшного в этом нет, покуда ты за ними не пошел и ничего не начал у них брать. Потому что это за бессознательный символ, когда ты берешь что-то у человека, которого уже нет? Ты как будто бы соприкасаешься с темой смерти. То есть твое бессознательное как будто бы готово соприкасаться со смертью, как будто бы бессознательно включается программа на смерть. Поэтому, если они вам просто пришли посидеть и на вас посмотреть, или что-то вам оставить, опять же, какой-то символ, вот что они вам оставят? Книгу, ключ, деньги, покажут на какую-то, значит, там картину. Что будет во сне? Вот это все будет очень важно. Но единственное, старайтесь не идти за ними, старайтесь у них ничего не брать.
А если, например, вот я вижу умершего родственника, и он мне пытается казаться живым, я понимаю, что на самом деле он умер, но... как будто бы не умер, и вроде очень как часто, бы все в порядке.
Очень часто это может, знаете, что символизировать, что должна умереть какая-то часть вас. Вот умерший родственник, это и очень часто связь с какими-то нашими чертами или нашими событиями, с которыми мы никак не можем развязаться. И вот какая-то наша часть, какая-то часть нашей жизни, она должна умереть, а мы никак не можем с ней проститься. Это могут быть отношения, это могут быть какие-то проекты, могут быть какие-то события, с которыми мы никак не можем развязаться, но вот этот вот умерший человек, он может быть такой метафорой.
Как узел что, какой-то, да?
Что да, уже отпусти, отпусти меня, пожалуйста.
Ренок спрашивает, а если все-таки пошел с ними и вошел в дверь вот с этими людьми,
тогда я бы разбиралась, умерли? Тогда я бы разбиралась с тем, почему какая-то часть вашего бессознательного хочет уйти. То есть что с вами такого происходит, что вы, в общем-то, готовы рассмотреть уход из жизни, и попыталась бы, если вдруг такие сны будут повторяться, они точно будут повторяться, скорее всего, попыталась бы поговорить с родственниками, сказать, а я с вами не пойду, я здесь останусь, вы в следующий раз ко мне придете, мы также вот покоммуницируем, но я с вами не пойду. То есть включить вот эту вот немножечко осознанность, чтобы перепрограммировать.
Классификация у нас еще продолжается?
Нет, все.
Все, тогда вопросы. Их очень
Давайте.
Много. Наталья пишет, доброго дня, Елена, помогите понять, дочери 18 лет, с детства часто снится, что она едет в машине и всегда разбивается. Я еле ее затащила на курсы вождения, внутренний страх остался. Я сама водитель.
Я не, вот смотрите, начну, первое, что я начну, я не знаю. Я сейчас буду фантазировать на тему сюжета. Я не знаю дочь. Вот передо мной не сидит эта 18-летняя девочка. Девочка совсем еще незрелой психикой, у которой могут быть еще вполне себе детские страхи, которые вы рожаются вот в таком сюжете. Я бы поговорила с девочкой о том, что для нее значит машина. Вот что это за символ такой машина? Что для нее значит управлять машиной? Не значит ли, ну, например, сейчас пальцем в небо, внимание, я могу ошибаться, вот, но как бы я попыталась трактовать? Не значит ли, например, что машина – это моя жизнь, а когда я сажусь за руль машины, я начинаю ею управлять, я так боюсь, что я не справлюсь, что обязательно разобьюсь, а мне 18 лет. И это говорит о сепарации, о взрослении, о том, что мне скоро придется пойти в какую-то мою жизнь. Не боюсь ли я так отсоединиться, что я просто разобьюсь? Вот это, еще раз я говорю, один из вариантов. Что будет в голове у этой девочки, я не знаю, но психоаналитик разберется.
АДМ пишет, спрашивает, за ночь просыпаюсь несколько раз, просто так, что делать? О чем это говорит?
Ну, слушайте, это биология, да, это говорит о бессоннице. Это, скорее всего, у вас либо невроз такой классический, либо, ну, психика так перегружена стрессом уже, что, ну, может быть, уже даже и какое-то пограничное психологическое состояние, потому что нарушение сна случается во многих диагнозах.
Шеф-командор пишет, Зеланд про сны и пространство вариантов хорошо рассказывает, а мне постоянно снится жесть, пожары, нападения, гибель людей, а в детстве снился один и тот же сон. Я застреваю в детской головоломке, и меня пожирает акула.
Ну, вот смотрите, акула – это про родительскую фигуру все-таки, да, когда детям снятся какие-то монстры, особенно животные, то надо искать во взаимоотношениях с родителями, да, потому что у меня была однажды ситуация, мама, с мамой у меня было общение, она говорит, моей 5-летней дочке все время снится медведь, который, значит, и у него изо рта течет кровь, и у него очень страшные глаза, этот медведь на эту девочку нападает, и сон девочку прям мучил, то есть она боялась уже, значит, ложиться спать, они там пытались дать этому медведю имя, они пытались этого медведя приручить, они купили всех медведей в детском магазине, они, значит, там пытались этого медведя рисовать, потом сжигать и так далее. То есть они пытались там искать какие-то варианты, пока я не сказала, слушайте, а скажите, пожалуйста, что со взрослыми вокруг этой девочки? То есть мы разбирали там, что с папой, мы разбирали, что с братом, разбирали ты, и что выяснилось? А девочку периодически отводили к соседке посидеть. А соседка, бабушка, божий одуванчик была. А вот дедушка, который приходил в гости к этой бабушке, был охотник. Был охотник, который показывал девочке книжки, картинки, где, ну, вот вся эта охота описывается. И он, дедушка, рассказывал, что можно, значит, убить медведя, можно убить косулю, можно убить того-сего, а котлетки там ей из медвежонка, из олененка предлагал. И девочка это все переживала страшной травмой. Ну, вот, казалось бы, как это может проявляться? Да. И вот этот вот медведь, то есть вот этот вот дед, да, который убивает животных, вот он приходил в таком
образе.
Да. Я сказала, да перестаньте вы там уже скупать медвежат, просто перестаньте водить ее вот к этой бабушке. Но это все выяснилось тоже благодаря детско-подростковому психологу и 2 месяцам работы.
Киткат пишет, когда встречалась с бывшим мужем, снилась змея. Недавно с ним случилось встретиться после 2-3 лет, пока не виделись. Про то, что змея мне снилась, забыла. И буквально после встречи с ним приснился клубок змей.
Угу. Ну, вот по какой-то причине очень часто змеи их ассоциируют именно с сексуальным началом. То есть по какой-то причине вот эта вот змея, она как-то у вас связана либо вообще с мужчинами, либо конкретно с вашим мужем. Что-то там, значит, есть непроработанное в отношении вашего мужа, что эта змея вам подсвечивает в сексуальном плане.
А Марин спрашивает, а плохо, если человек разговаривает во сне?
Смотрите, лунатим мы, разговариваем во сне и вообще совершаем какие-нибудь странные действия. Например, мы можем пойти в холодильнику что-нибудь поесть, а потом этого не помнить. Именно тоже в глубокой фазе сна. То есть если для легкой фазы сна характерны такие подергивания, знаете, так...
И резко просыпаешься, как будто упал с лестницы.
Да, это легкая фаза сна. А вот глубокая фаза сна, там мы можем совершать какие-то действия. Лунатизм или там энурез у детей очень часто именно в глубокой фазе сна. Почему они не замечают, почему они не просыпаются. Да, и энурез, кстати, тоже очень часто лечится осознанными сновидениями, когда родитель или психотерапевт дает ребенку установку: если ты захочешь писать, ты должен проснуться и сходить на горшок. Он говорит: да, хорошо, он это осознает. Угу. Как только ему приходит это желание, он просыпается, идет на горшок, засыпает и не помнит этого на утро.
А, Донской пишет: а нормально, когда во сне понимаешь, что это сон, и вроде как его контролируешь?
Да, это и есть осознанное сновидение. Ты начинаешь его контролировать. Соответственно, ты начинаешь влиять на его сюжет, и ты начинаешь как бы перезаписывать свою собственную программу бессознательную, за что бессознательное, безусловно, благодарно. Почему? Потому что когда вы проснетесь, вы, скорее всего, придете к тому, что вы примете какое-то другое решение, чем думали до этого. Вот Рене Декарт, он говорил, я свои Декарты, вы сами Декартовые координаты знаменитые, придумал им подтверждение во сне. Вот это о чем говорит, что он тоже как-то вошел в свое сновидение и как-то там поработал с этими образами. Так же, как и Менделеев, которому приснилась вот эта вот таблица. То есть он и до этого расставлял там эти, значит, химические элементы. Но как их расставить правильно, финально, вот эта история, она как-то подсказалась во сне.
А почему, кстати, да, вот это происходит, когда вот ученым, гением, каким-то музыкантом вот что-то во сне именно приходит?
Вот это и есть вещи сон. Нильс Борн сказал, что рассказывал, как он придумал модель атома, что он, значит, там как будто бы оказался в центре Солнца, и от Солнца у него как будто было много рук, и вот эти вот руки раскинулись как бы лучами, и вот это он придумал, что вот атом выглядит именно так. Поэтому очень большое количество ученых, они описывали, что их сновидения, они являются вещами, то есть они каким-то образом напрямую связаны с реальностью, и бессознательное подсвечивает решение какой-то проблемы. Поэтому когда мы во сне умеем перезаписать негативный сон, или умеем перестать бояться с умершими и посмотреть, а может быть, это умершая часть нас, или умеем войти в какие-то события, которых мы избегаем, мы, скорее всего, просыпаемся, наша психика, она оздоровилась в процессе сна, и мы уже по-другому принимаем решения, мы по-другому смотрим на события текущей жизни здесь, в реальности.
Михаил пишет, 20 лет в браке, за все это время не помню ни одного сна, где явно присутствует моя супруга, только размытые образы, в которых можно предположить, что, возможно, это она. Помогите разобраться, почему мне не снится жена, которую я очень люблю.
А зачем она вам должна сниться? Ну, не беспокоит вас, значит, ваша жена настолько, чтобы она приходила к вам во сне. Опять же, если вам приснится ваша жена, это не будет ваша жена, это будет ваше отношение к вашей жене. Это будет какая-то часть вас, которая придет в образе вашей жены. Это не придет вам ваша жена, вот это очень важно.
А, Ирина пишет, здравствуйте, один и тот же сон. Всегда я закрываю дверь, я дома, но дверь пытаются открыть чужие люди, сломать звонок, выдавить дверь. Объясните, пожалуйста, что это такое?
Ну, знаете, тут не надо быть даже и психологом, чтобы трактовать такой сон, да? Что такое дом? Это безопасность. Что такое дверь? Это граница с внешним миром. Кто эти люди? Вот здесь я бы поразбиралась, кто эти люди и как они пытаются взломать. А что вы в этот момент делаете? Вы прячетесь или вы стоите, смотрите и ничего не делаете? Да? А пытались ли вы открыть эту дверь, вооружаетесь ли вы какой-то защитой. Вот здесь очень важно. И это 100% каким-то образом отражает какую-то очень значимую часть вашей жизни.
Майя спрашивает, а если снятся бывшие, означает ли это, что я не отпустила ситуацию?
Да, да, это бывшие, не то, что бывший про вас думает и посылает вам сигналы.
Наш любимый.
Да, а это то, что вы думаете о бывшем. И бывший, смотрите, вот бывший, он может присниться именно как он, потому что он вас очень сильно травмировал, и вы не отпустили ситуацию. И он вам может присниться как часть вас, как та часть вас, которую вы, например, например, внутри себя не принимаете, смотря какое отношение у вас к бывшему. Если ровное, спокойное, вы его уважаете, и у вас дружественные отношения, это одно. Если вы его ненавидите, и он оставил какую-то серьезную рану, такой плевок внутри вас, это другое. Поэтому, вот я говорю, поэтому сонник не работает. Вот каждый раз все будет
всё очень индивидуально. Да. Ака спрашивает, ребенка своего пугали маской. Типа, не будешь зубы чистить, маска придет. А теперь иногда раз в месяц просыпается в истерике. Спрашиваем, что случилось? Говорит, маска приснилась. Что теперь делать? Само пройдет?
Ну, вообще что-то когда-то само пройдет совершенно точно. Если это беспокоит вас очень сильно, ребенок плачет, ребенок об этом думает, попробуйте сначала проработать с ним самостоятельно, порисовать эту маску, да, попробуйте поговорить с ним, о чем она, попробуйте рассказать ему, что можно привлечь в сон помощников, которые эту маску, например, выгонят, или, например, там каким-то образом напугают ее, и она убежит сама. Кто это может быть?
То есть в элемент игры, да, превращать?
Да, попытайтесь снять у ребенка первичный страх. Если не получится, обратитесь к детскому психологу, там буквально за несколько занятий он с этим разберется.
Ждала этого вопроса, можно коротко на него ответить. Максим спрашивает, а почему взрослым снятся эротические сны?
О, ну почему? Потому что эротическое... Вообще по Фрейду, в принципе, все, что нам снится, это связано с эротикой. То есть если мы не будем его линчевать, то по большому счету эротический сон это как проявление нашей либидозной энергии, энергии жизни. И здесь можно говорить либо о дефицитах, ну, например, в эротическом плане, либо о том, что вы, например, вот надо еще посмотреть, а кто там, с кем вы занимаетесь. То есть это инцестуозный сон, это какой-то там ваш родственник, или это там однополый человек, да, или это разнополый, или это какая-то красивая соседка, с которой вы не разрешаете. Может быть, это какое-то подавленное желание, которого вы себе не разрешаете. То есть тут нужно просто порассуждать, вот так вот сразу я не могу. Вот это было бы, наверное, таким шарлатанством сразу сказать, вы знаете, это у вас к деньгам. Ну нет, нет, к сожалению, это не так.
Мне постоянно снятся различные интересные сны, пишет Женя, но я их не записываю, потому что лень.
Вообще людям, которым снятся много эротических снов, нужно говорить о том, что либо вам нужно добавить этой эротики, скажем так, вот этой активной жизни в саму жизнь, либо у вас очень много, возможно, заблокированной жизненной энергии, которой вы выход не даете, и она вот таким образом в ваших снах
выходит,
приходит.
Да. Да. Майя спрашивает, а если снится процесс родов, детей нет, но хочу?
О, ну так вот, пожалуйста.
Рожайте.
Это конкретно, да, это конкретно, да. Вот ваше, вы хотите, у вас это не получается. Угу. Здесь я бы задала вопрос, что вы делаете для этого, да? Угу. Что для вас означают роды? Нет ли там вообще страха подавленного, например, перед родами? Например, перед зачатием и перед вообще материнством. Нет ли там страха, справлюсь ли я? То есть это тут можно тоже посмотреть, про что это.
252-й просит рассказать про сонный паралич. Что это такое?
Сонный паралич, да. Это тогда, когда люди спят, не просыпаясь?
А когда они спят и понимают, что они спят, но не могут проснуться. То есть они как бы со стороны за собой наблюдают. Они как бы спят, но понимают, что вот сейчас они хотят проснуться, но не могут этого сделать. Mm. Если сейчас не готовы прокомментировать, давайте в другой программе.
Я не могу увидеть в этом, ну, скажем так, никакой патологии, да, потому что, ну, они же не могут не проснуться вечно, потому что есть цикл, мы спим 8-9 часов и просыпаемся. Если это именно как сон, то на что я бы обращала внимание? Когда вы на себя смотрите спящим, да, или когда вы хотите проснуться, но проснуться не можете.
Не может двигаться человек в этот момент.
Ну, вообще, в определенном, вот когда мы входим в глубокую фазу сна, наше тело действительно не может двигаться. Мы в легкой фазе сна меняем, а потом длительное время лежим неподвижно. Вы, значит, в глубоком сне находитесь. И на самом деле тут нужно все-таки обращать больше внимания на то, а что вы чувствуете в этом периоде.
Так, почему во сне в период опасности, спрашивает Ольга, я пытаюсь закричать и закрыть входную дверь, а у меня нет голоса, я как в вакууме. Когда мы кричим, но не слышим себя.
Мы зовем на помощь, и никто не слышит. Надо посмотреть, а что сейчас происходит в вашей жизни. А была ли когда-то в какой-то обозримой перспективе или какое-то запоминающее событие, где вы действительно нуждались в помощи, где вам действительно надо, чтобы было вам помогли, а никто не помог, никто не услышал. Да? Или вы боялись сказать, вы боялись позвать на помощь. Нужно посмотреть на эти проекции.
Давайте еще у нас пару минут остается. Про бессонницу не могу не спросить. Чем она опасна?
Ой, она опасна вообще безумием, просто потому что, повторюсь, если нам не проходить все фазы сна, если нам не давать себе высыпаться, если нам не видеть сны, то в этом случае наша психическая деятельность начинает угасать. Угасать это наша нервная система становится очень расшатанной, невосприимчивой к стрессу, и мы очень быстро входим в состояние, когда мы начинаем терять связь с реальностью, то есть мы начинаем как бы пытаться от этой реальности укрыться, она начинает казаться очень сильно агрессивной. Поэтому любую бессонницу надо лечить. Это во-первых, это вообще умереть можно, потому что вот в концлагерях там пытали отсутствием сна, и человек, по-моему, за какое-то количество, за 7 или за 8 суток умирал без сна. Соответственно, здесь нужно лечить это все.
Илья еще просит рассказать о летаргическом сне.
Ничего не могу рассказать о летаргическом сне. Это уже надо к сомнологу или к неврологу.
А сколько вообще часов сна достаточно для человека?
Чтобы... 8-9 часов сна, чтобы проходили вот эти вот все этапы. Наши фазы, да. Но у нас есть еще, например, когда мы в очень жарком климате, есть такое понятие, как сиеста, когда нам хочется на короткий сон днем. А у животных есть такое понятие, как сезонная спячка, когда они очень много долго могут спать, не просыпаясь.
Впадают, да. Время нашего эфира подходит к концу. Как всегда, было очень интересно. У нас в гостях была Елена Соловьева, психолог. Лен, большое вам спасибо.
До встречи.
В студии была Марина Александрова, далее новости на «Говорит Москва».